часто бывает такое, что слабак — это не обязательно тот, который физически слабее остальных. То есть это может быть очень... Вот в моем классе, например, это был здоровый парень. Я бы при его габаритах, не то что там слабаком, я бы с директором бы школы поспорил бы еще кто кого. Он был очень большой, он очень был здоровый, хороший человек, добрый, добродушный, но слабак, как говорится. То есть он, его тюкали, он боялся. Даже с учетом того, что он физически мог любого как бы задавить, он все равно боялся. Он не верил в свои силы, он не понимал, что у него есть эти силы, он не понимал, что он может сделать. И он просто, вот ему было вот легче вот так вот ходить, голову вниз опустив, и так всю школу прожить. Как данный пример можно привести к жизни христиан? Против кого мы с вами можем быть слабаками? Против греха, против сатаны. И в нашем случае, если мы проявляем какую-то слабость, то мы непосредственно те самые слабаки, которые, имея безграничную силу, абсолютно априори выше любого греха и сатаны и всего остального, мы ему поддаемся и уходим под него. Сдаемся и вот так вот ползем. Более того, когда мы еще говорим о том, что вот я там в церковь не пойду или там еще что-то, потому что вот я согрешил, вот мне надо вот побыть, вот отойти от этого греха, как вот пройдет время, что я вот его не делал, вот тогда потом вернуться. Это так не работает. Я хотел бы сначала сказать два напутствующих момента из слова по поводу того, почему нам не надо бояться. А потом на примере одного героя посмотреть, каким образом можно из слабака стать воином Христовым. Сначала хотел бы вот моменты напутствия. Напутствие два. Первое, это мы должны с вами понимать, что сатана, которого там, мы вот как бы можем опасаться вдруг, не может, не имеет власти нападать на нас, когда ему захочется и где ему захочется. Это вне его воли. Чтобы это подтвердить, мы должны с вами посмотреть 1 Коринфянам 10:13. «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчит так, чтобы вы могли перенести». Вы понимаете, да? Никто нас никаким образом не может тронуть сильнее, чем мы можем вынести, чем он может попустить. Мало того, он даст еще и облегчение. То есть тема того, что там я зависимый от курения, никотиновая зависимость, организм не может, я не могу это от себя оторвать. Чушь. То есть это придуманное кем угодно, навязанное этим миром, тем же самым сатаной. Эти мысли навязаны. Все то, что мы понимаем, что мы делаем неправильно, то, что является грехом, мы от этого можем избавиться посредством Слово Божьего и Господа абсолютно легко, не применяя к этому никаких там усилий. Мы не можем своими усилиями это сделать. Мы никто, ничто, мы плотские. Только посредством Господа. Второй момент, который очень важен тоже для меня как напутствие в плане борьбы, это то, что сатана не может читать наших мыслей. Он не может видеть наше сердце. Следовательно, он не видит наших слабостей, которые находятся внутри нас. Когда готовился к слову, я читал литературу, в интернете смотрел, некоторые верующие, когда молятся, опасаются, что в молитве к Господу, когда они говорят, там, помоги в этом или помоги в том, они боятся, что сатана это услышит и их за это где-то сможет догнать, достать. Я, если честно, до того момента, пока я сейчас не скажу места, в которых мы прочитаем, и вообще пока не дошел до этого момента, я думал тоже, что сатана полностью видит там все мои слабости, знает, где меня как поймать. Но оказывается, это не по причине того, что он читает наши мысли или сердца, слава Господу. Это по причине того, что он видит наши действия. Он видит нас только снаружи. Он видит, куда мы идем, он видит, что мы делаем, он видит, что мы говорим, как мы поступаем. И на основании всего этого он уже дальше выстраивает свою линию наступления, стратегию он строит. Он видит, что если человек ежедневно ходит в магазин за алкоголем, он понимает, что он алкоголезависимый. Ну, это самый простой пример. А так выстраиваются очень тонкие моменты. То есть тогда, когда ты не ходишь, ну, простые такие моменты, которые, ну, понятно, там, не пей, не кури, не убивай, не грабь, да, окей. Но есть моменты, которые очень тонкие в нашей душе, которые есть слабости, про которые мы вот так, ну, и сами-то, может быть, сразу не сказали. Но наше поведение, наши действия говорят об этом, и сатана видит это, и он бьет именно в эти моменты. Так вот, к моменту того, что сатана не видит и не читает наши сердца и мысли. Кто же это делает? Иеремия 17:10. «Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Проникаю сердцем и испытываю внутренности. Кто? Господь. Следующее место. Откровение 2:23. «И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Евреям 4:13. «И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его, ему дадим отчет». Я сейчас рассказал, только показал места, которые говорят о том, что Господь читает наши мысли и наше сердце. Я говорил о том, что сатана этого не делает. Есть места, которые говорят о том, что сатана это делает. Но есть места, где говорится о том, что это делает Господь. Отсюда мы делаем вывод, абсолютно стопроцентный, что это делает только Господь. То есть мы не должны бояться, что что-то кто-то он как-то узнает тайно. Почему это важно понимать, что он не читает наши мысли, сердца? Потому что мы часто очень обвиняем бедного и несчастного сатану в том, чего он вообще не делал. Мы вечером пришли домой, перед сном наелись, ну, до такого отказа и напились там газировки. И вот так тяжело, что легли и ночью мучились, и там сны мешали, из-за этого приходили плохие. И мы, просыпаясь, говорим, что сатана нас ночью одолевал. Сатана нас ночью не одолевал. Это мы покушали так хорошо и плотно от души. И очень важно понимать вот эти моменты и грани. Нельзя просто все списать, что «а вот он плохой, это вот он меня». Даже если это он тебя, то тебе дано по силам, и за тобой такая сила, и тебя так спасет, что никто тебя не достанет. Но теперь я хотел бы привести пример библейский в плане ободрения нас с вами. Потому что я, когда вот первые моменты проповеди, когда вот это читал, готовил, я думаю, как это тяжело, это мне, все, я, да, ну, не смогу. А потом я прочитал, я как бы читаю по Библию, по плану, то, что Библия за год. Сейчас на книге Судей. И вот как раз-таки из книги Судей и идет тот пример того, как и человек, и целый народ из состояния слабаков перешел в состояние победителей и настоящих воителей. Причем, если честно, это достаточно часто происходило в том народе, про который мы будем говорить, это израильский народ. Но конкретный пример я хотел бы на примере Гедеона проговорить, потому что там, ну, очень четко прослеживаются определенные три этапа становления из слабака, не Гедеона, а Гедеона и народа, я их оцениваю вместе, из слабака сильного воина Божьего. Давайте посмотрим первый этап. Мы все прекрасно понимаем, да, почему говорится слабак. Потому что, почему говорится, что вот они были в угнетении. На тот момент, когда был Гедеон, они были, находились в угнетении под мадьянами. 7 лет. Это, я извиняюсь, кто находился? Это тот народ, который прошел через Черное море, там раздвинули. Видел все чудеса, у него вода из скалы текла, манна сверху сыпалась. И вот ими кто? Мне их даже тяжело произнести. А они их 7 лет в таком угнетении держали, что они спрятались в пещерах, в скалах, убежали, обнищали. Все их пастбища и все культуры уничтожались, забирались. И все так, пшк, и нету ничего. И вот они находились в этом состоянии, но это не произошло так, что они пришли, в первый день это все сделали, и израильтяне устали и напряглись. Нет, они 7 лет терпели. Почему я говорю, что они 7 лет терпели? Когда определяется конец терпения? Тот момент, когда израильтяне возопили к Богу. Значит, Это первый этап становления от слабого к воину, когда ты уже изнемогаешь от того, в каком состоянии ты находишься. В данном случае это было угнетение от другого народа, да, грубо говоря. Но мы знаем причину, почему этот народ их угнетал. Потому что на протяжении всей истории они постоянно забывали про Господа, уходили в сторону, находили. Как мы это применяем к себе, братья и сестры? У нас есть какой-то грех, какая-то слабость. Мы в чем-то себя чувствуем, что неправильно делаем. Мы делаем это, и делаем это, и делаем это. И мы будем это делать до тех пор, пока мы не устанем от этого так, как устали израильтяне, и не воззопим к Богу. Воззопим. Не попросим так, что, ну, хотелось бы, конечно, вот бросить это. Вот если поможешь, я вот это брошу. Не так. А воззопим так, когда мы просим Господа о помощи, когда нам больно, когда нам плохо, когда мы чувствуем реальную вот беду. Вот тогда мы можем воззопить. Тогда мы проходим первый этап. Первый этап — это значит, мы дошли до того края, когда мы уже больше не можем и надо возопить. Следующий этап, второй, это этап избавиться от страха и неверия. Судья, 6 глава, 7 по 10 стих как раз. «И когда возопили сыны Израилевы Господу Мидиян, послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им: так говорит Господь, Бог Израилев: я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян и из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их и сказал вам: я Господь Бог ваш, не чтите богов аморийских, в земле которых вы живете, но вы не послушали гласа моего». Израильтяне знали, что Господь все это сделал для них. Итак, зачем пророк им об этом напоминает? Мы помним, второй этап – это избавиться от страха и неверия. Господь им это напоминает, чтобы они избавились от страха, который они испытывают, находясь 7 лет под гнетом. Более того, Господь здесь говорит конкретно слово «не бойтесь». Оно находится в 10 стихе. «Сказал вам: я Господь Бог ваш, не чтите богов аморийских». Чтите. Изначально перевод дословный получается «не бойтесь». Я все время думал, что «чтите» в понимании как бы того, что служить. Но дело в том, что получается это одно другому. Мы же служим тем, кому боимся, по идее. То есть, если мы боимся, то мы начинаем служить, чтить. Поэтому здесь сказано «не бойтесь». То есть, конкретно говорится о том, что «так, ребята, вот вы возопили». Услышали. Хорошо, я вас услышал. Теперь я вам говорю, перестаньте бояться. Перестаньте не верить. Вы видели чудеса. Вас неоднократно спасали. Вас неоднократно доставали, вытаскивали. И вы все равно сидите в ущельях и чего-то боитесь. Есть еще несколько мест, которые говорят о вот этом моменте того, что нам нужно избавиться от страха и неверия, которые помогут нам в нашей с вами жизни. Это Второзаконие, 20 глава, с 1 по 4 стих. «Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней и колесницы народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобой Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Когда же приступаете к сражению, тогда пусть пойдет священник и говорит народу и скажет ему: слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их. Ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас». Это нам говорится, это мы народ, и это мы идем каждый день на сражение. И это мы не должны ничего бояться, потому что с нами Бог. Нам никто не говорит, что мы должны чем-то рисковать или еще что-то, или ты не переживай, там все получится. Мы просто 100% уверены, за нами абсолютная сила, выше которой нет, не будет и ничто не может ей помешать. Нельзя это упускать, нельзя упускать этой мысли из головы. Как только мы это упускаем, становится страшно. От любой малейшей вещи в нашем мире, в текущем, становится страшно. Мы полностью как бы, ну, находимся, если убрать понимание того, что мы с Богом, что Бог за нас отвечает, то я вам скажу, ну, я себе не представляю, то есть вот я сегодня работаю, Сегодня у меня есть деньги, чтобы кормить семью. А завтра меня может мой руководитель уволить. И у меня нет денег, чтобы кормить семью. И если мы убираем понимание Бога и Бога из нашей жизни, то получается, я каждый день должен находиться вот в таком вот страхе и трястись. Следующее место. Судьи, 7 глава, 3 стих. По поводу того, что бояться не надо. «Итак, провозгласи вслух народа и скажи, кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаад». И возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. 22 тысячи воинов, которым объявили, если вы боитесь, идите домой, и они ушли. Вы себе представляете, ну, как, что, насколько им было страшно, что они были готовы в глазах не только своих собратьев по оружию, но и тех, кто дома, вернуться домой и сказать, извините, мы испугались, мы дома будем. Страха сколько. А почему их убрали вообще? Почему им сказали уйти? Это не потому, что за них Господь переживал, что они боятся, что вот, ну, пускай дома посидят. Потому что страх имеет очень опасное свойство. Он заразителен. Он конкретно заражает людей вокруг тебя. А особенно, если вдруг у тебя есть какой-то авторитет перед лицом, с которым ты общаешься, которое ты пытаешься заразить страхом, то это 100% работает. Это, ну, вот на примере семьи, да, то есть если вдруг там отец за что-то переживает, то вся семья абсолютно 100% начинает тоже вот бояться и переживать. Мы увидели, 22 тысячи испугались. Братья и сестры, это не говорит о том, вот это важно понимать, да, это не мы с вами там, да, вот здесь вот, которые присутствуют, каждый из нас. Это народ израильский. Они своими глазами видели, как море раздвигалось, и они боятся. Последнее место по поводу страха. Исаии, 41 глава, с 10 по 12 стих. «Не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой». «Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя, десницу правды моей. Вот, в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя, будут как ничто и погибнут, припирающиеся с тобой. Будешь искать их, и не найдешь их, враждующих против тебя, борющиеся с тобой, будут как ничто, совершенно ничто». Кого мы можем бояться после этого? Не, мы можем бояться, если мы вдруг этому не верим, или если это не касается нашего сердца. Если у нас нет веры в эти слова, если у нас нет веры в то, что написано в Слове Божьем, мы можем, конечно, испугаться. Но если мне мой папа, вот мой живой, родной, которого вот вы знаете, да, говорит о том, что Миша, пойди там туда и там кинь вот камень вот в то окно, разбей, и ничего тебе за это не будет, потому что это окно мое. Я даже не задумаюсь о том, что может что-то случиться, что может быть он меня подставляет или еще что-то. А это мой мирской папа. А здесь мы говорим о нашем небесном Отце, всемогущем. И Он говорит, вообще ничего не бойтесь. И с теми, кто будет вам против вас, будут как ничто, совершенно ничто. Аж подчеркивается, что будет ничто. Это второй этап был, да? Первый этап, мы помним, почувствовать отвращение от того состояния, в котором мы находимся. Второй этап, чтобы стать из позиции слабака в позицию воина, избавиться от страха и неверия. Третий этап, очень интересный, убрать грех. Убрать грех, о котором мы препинаемся. В случае с историей, которую мы читаем, это Судьи, 6 глава, 25 стих. «В ту ночь сказал ему Господь, возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное древо, которое при нем». Почему мадьянтяне напали на Израиль? Почему Израиль лишился Божьего благословения, Божьей защиты? Потому что они что делали? Другим богам. И тут к нему приходят и говорят, так, вы возопили? Окей. Теперь так, все перестали бояться. Все перестали? Следующий этап. Пожалуйста, то, из-за чего у вас это все случилось, уберите. Потому что если вы это не уберете, то не работает эта тема. Оно не получится от этого уйти, если вы не уберете то, обо что вы спотыкаетесь. Причем постоянно спотыкаетесь. На протяжении всего времени с момента выхода из Египта постоянно есть идолы, где-то какие-то спрятанные. Вот чуть что, сразу то. Я вот не понимаю, если честно. Ну, возможно, как бы мне тяжело это понять. У меня другая жизнь, другое видение, другая ситуация. Плюс к этому мы, слава Господу, с вами живем по благодати. У нас Иисус Христос, который нас спас и защитил, а там, в том случае были заповеди, закон, жертвы и тяжелое состояние. По пустыне 40 лет идти, я тоже думаю, наверное, бы устал. Я от метро дохожу до дома, мне тяжело становится. А здесь 40 лет они шли. И какое у них напряжение было. Но мы видим, вот из-за этого они споткнулись. Им говорят, уберите это. Три эти стадии проходят. И что мы дальше видим? Мы дальше видим, как Гидеон выходит с малочисленным войском, которое потом еще на 22 тысячи сокращается. И еще сокращается. И этим малочисленным войском он идет, всех раз-раз, все вопросы решились. Разово. Гнет семилетний был полностью снят. Три вещи были сделаны. Три этапа. И состояние слабых израильтян, они вновь вернулись в сильных, способных победить кого угодно. Братья и сестры, давайте мы с вами помолимся, обратимся к Господу, чтобы Он наполнял нас мужеством своим, чтобы мы понимали, что если с нами Господь, нам вообще абсолютно все равно на все остальное. Никто и ничто нас не может ни затронуть, ни обидеть, ни задеть, никаким образом. Если мы видим с вами в нашей жизни, что нас кто-то что-то как-то обижает, задевает, затрагивает, это не потому, что нас нет с нами Господа, это не потому, что они сильнее, чем Господь, не потому, что мы слабы, а исключительно по причине того, что у нас веры не хватает, по причине того, что один из этих этапов у нас не пройден, по причине того, что нас мучает этот сотрудник на работе, начальник. И вот мы мучаемся, мучаемся от этого. Мы про себя думаем плохо про него. Но, видимо, недостаточно мучает, раз мы не возопили Господу. Раз мы не встали и не ушли с этой работы. Не убрали этот грех из нашей жизни. Значит, недостаточно все серьезно происходит. Как только будет серьезно происходить, раз, весь народ сделал и решил проблему. Давайте помолимся о том, чтобы Господь нас всегда приободрял и был нашей силой в борьбе с сатаной. Аминь.